Мир Божий вам, дорогие братья и сестры! Замечательно, что мы с вами те люди, которые знаем, что является целью нашего пути, куда мы направляемся и куда лежит наш путь. Это замечательно, что мы можем сегодня находиться в Доме Божьем, в Его присутствии, рассуждать над Его Словом. И я хотел бы сегодня вместе с вами порассуждать над одним таким вопросом, который мы достаточно часто задаем себе. И тема, название моей проповеди – это «Духовный человек». Это вопрос, который периодически возникает в нашей жизни. Он возникает, наверное, тогда, когда мы с вами собираемся, готовимся участвовать в вечере Господней, и мы, рассуждая, подготавливая свое духовное состояние, чтобы принимать участие достойно, задаемся вопросом, духовные ли мы, действительно ли мы соответствуем тому, о чем говорит Священное Писание. Иногда этот вопрос у нас возникает тогда, когда что-то произошло в нашей жизни, какое-то событие, и мы оцениваем, пытаемся понять, почему нас это постигло. И опять же возникает вопрос, насколько мы духовными являемся. Иногда, когда мы видим чей-то другой поступок, сравниваем себя и тоже оцениваем, возникает этот вопрос. И не всегда очень легко на него ответить, потому что это требует определенной доли самокритики. Это требует определенного, достаточно честного отношения к самому себе, что не так-то просто. Я не знаю, приходилось ли кому-нибудь из вас в жизни на самого себя писать характеристику. У меня как-то был такой случай, когда я работал на железной дороге, и у меня было очередное, планировалось тогда очередное повышение по службе, и нужно было предоставить руководству Белорусской железной дороги характеристику. Я пришел к своему начальнику непосредственному, говорю: «Владимир Николаевич, мне нужна характеристика». Он говорит: «Напиши что-нибудь, я подпишу». И вы знаете, эта дилемма, я вам скажу, достаточно большая, потому что, с одной стороны, понятно, что хочется получить повышение, определенную должность, и нужна хорошая характеристика, чтобы была. А с другой стороны, вы знаете, поскольку ты сам на себя пишешь, ты же принесешь подписывать, он же все равно читать будет, что подписывает. Если слишком высоко себя опишешь, скажет: «Ну, Сергей, надо скромнее быть, ты слишком о себе написал». А с другой стороны, если плохо написал, могут повышение не дать. И это достаточно непросто. Что-то написал я все-таки, и в итоге мне повышение дали. В общем, это если так уже, кому интересно. Говоря о духовной жизни, это более важно. Более необходимо для нас правильно оценивать свое духовное состояние. Потому что от этого зависит наше отношение с Богом. От этого зависит то, каким образом мы с вами будем возрастать в духовной жизни, что более ценно и важно, чем обычная земная жизнь повседневная. Поскольку в итоге, когда мы предстанем перед престолом Господним, когда мы предстанем перед судилищем Христовым, мы будем награду от Бога получать в зависимости от того, какими мы были. В зависимости от того, как мы исполнили Божье Слово в нашей жизни, в зависимости от того, каким образом мы служили Богу. И вот здесь наша оценка нам очень сильно поможет. Не потому, что мы представим Богу нашу характеристику, скажем: «Вот, Господь, посмотри, какие мы». Не потому, Он будет нас оценивать. Но оценивая себя, мы будем видеть, что нам нужно исправить, чтобы мы не оказались перед Богом в неправильном положении, в неправильном состоянии, с неисправленными делами и поступками. Чтобы не оказалось так, что мы себя будем успокаивать, думая, что все в нашей жизни нормально, прекрасно, мы очень духовные и тому подобное, а Господь совсем по-другому оценит. Вот почему очень важно, чтобы мы знали правильное библейское понимание того, каким должен быть и выглядеть духовный человек. И не секрет, что есть очень много различных заблуждений, в какой-то мере искажений, непониманий относительно того, что является духовностью. Для кого-то духовность заключается только во внешнем виде, может быть, в таком, знаете, портрете супердуховного человека, как он должен выглядеть, определенные черты лица, определенные выражения, мимика и тому подобное, чтобы создать ореол такой духовности. И другие, проходя мимо, смотрят: «Вау, какой духовный!» Или что-то в таком роде. Другие говорят: «Нет, это не столь важно, важно внутреннее состояние». Так все-таки в чем оно заключается? Вы знаете, такой вопрос достаточно часто возникал, не только в наше время он возникал, и на протяжении всей истории Церкви. И уже начиная с самого начала основания Церкви, люди спорили. Особенно, когда христианство начало распространяться среди языческих стран. Потому что все-таки, когда христианство распространялось в Израиле, У них были стандарты духовности. У них было понимание того, что является праведностью перед Богом. Они все-таки, при том, что даже где-то они отступали от Бога, были различные у них ситуации в их жизни, у них все-таки был закон Божий. И они понимали, что такое нравственная чистота, что такое правильное положение перед Богом, отношения с ближними, отношения с Богом и тому подобное. Им было проще. И они могли себя оценивать с тем, что было написано, что веками передавалось от одного поколения в другое поколение, что говорили им священники, и они могли сравнивать. Когда христианство начало распространяться среди языческих государств, вот тогда начали возникать определенные проблемы, потому что для них все было новым. И не все сразу можно было объяснить, правда же? Не сразу мы приобретаем знания, даже если мы посещаем постоянно служение, потому что постепенно, шаг за шагом открывается нам Священное Писание. Да не всегда даже на все темы мы можем услышать проповедь, потому что ну, за час, за два служения мы не всегда можем все охватить, правда же? И есть некоторые темы, которые, может быть, не всегда являются настолько насущными для всех, но в какой-то мере нас они волнуют. И мы ради этого библейские школы организуем, ради этого у нас есть теологический институт и так далее, различные формы образования, обучения, ради этого мы читаем с вами Библию, но это все требует времени. И вы знаете, когда человек только приходит к Богу, когда какое-то время небольшое проходит, у него все равно задается вопрос, насколько он духовный. И вот когда мы с вами читаем послание Павла, мы видим, что он периодически встречался с подобной проблемой. И одна из таких ситуаций, которая описана в Библии, это та проблема, которая была в церкви в городе Коринф. Это был достаточно своеобразный город. В те времена он считался одним из самых развращенных городов. Даже поговорка такая была среди язычников, жить по-коринфски, что даже в их понимании считалось нечестивым, не говоря уже об общем понимании морали того общества. Даже слово такое «коринфоза» было, примерно как «мафиоза» звучало, что означало очень нечестивого человека. Они использовали, говоря о состоянии нравственности этих людей. И вот там была основана церковь Господня, апостол Павел там проповедовал, какое-то время прошло, он ушел оттуда, и потом ему письмо приходит от домашних Хлоиных, и там написана та ситуация, которая в церкви произошла. И это его сильно взволновало, потому что он увидел, что есть определенная проблема. При том, что там начали возникать споры, когда они напытались выяснять свою духовность. И знаете, в какой-то мере они ее выясняли с обычной человеческой точки зрения. Павел пишет, говорит, я вижу, что у вас появились споры между собой. Это первое послание к Коринфянам, 1 глава, 12 стих. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. И дальше Павел начинает с ними беседовать. В чем возник спор? Определение духовности. На определение духовности с человеческой стороны. Знаете, в те времена очень важно было, какие взаимоотношения человека были со своим князем, или с царем, или с кем-то там из царских министров. И, соответственно, у кого был покровитель более высокий по положению или уровню, тот понимал, что и он более высокий в обществе. Потому что при случае он мог сказать, ты знаешь, с кем я имею отношения, ты знаешь, кто за мной стоит, ты знаешь, от кого я. О, я ему расскажу, он тебе покажет. И вот они эти отношения в какой-то области перенесли на христианскую церковь. Они начали рассматривать свою духовность не в отношениях с Богом, а в отношениях с тем, кто с кого крестил, кто через кого покаялся. И у них начались споры о духовности. Он говорил, я самый духовный, потому что я Павлов. Меня Павел крестил. Более того, он даже дома у меня один раз останавливался. У меня даже специально кровать отдельно стоит, где Павел спал. Теперь там никто не спит. Это как особый мемориал у меня в доме. А Павел, вы знаете, это не простой человек, это все-таки тот, который стал учеником Иисуса Христа особым образом, не так, как остальные. Бог его лично остановил на пути, когда он гнал церковь. Он пришел к Богу, и Господь ему показал многие вещи, которые другие не видели. Он пишет, я самого Господа, помните, принял то, что и вам передал, говоря о вечере Господней, хотя Павел лично там не был, но Бог ему показал это все. Кому еще так Бог говорил? И вот если Павел за меня помолился, вот поэтому я самый духовный. Другой находился и говорил, ты знаешь, это как бы неплохо, но все-таки Павел гнал церковь. И до сих пор его в Иерусалиме с подозрением принимают. До сих пор есть некоторые споры относительно его апостольства. Поэтому мы можем спорить и о твоей духовности, если он твой покровитель духовный. Вот Аполос – это другое дело. Потому что все-таки это человек, который, хотя и не был один из 12 учеников Иисуса Христа, тем не менее он всегда проповедовал ревность на Божье Слово. Он хороший человек, он тот, который приводит многих людей к Господу. Вот, и я с ним знаком, он со мной молился, я с ним советуюсь по различным духовным вопросам, я более духовен. Третий говорил, это тоже неплохо все, но вы знаете, я все-таки Кифин. Кифа – это имя Петра, апостола Петра. Это один из величайших апостолов. Кому ключи от Царства Небесного Бог дал? Хотя по сути своей там немножко о другом идет речь, но многие люди почему-то так и представляют, что апостол Петр стоит на дверях Царства Небесное с ключами, его и рисуют так на изображениях, причем с двумя ключами рисуют почему-то. Такое впечатление, что два замка в двери в Царство Господне. Вот, и у него ключи есть, один серебряный, а другой золотой. А вот, и он открывает, соответственно, дверь, туда входит, и в многих пониманиях это до сих пор сохранилось. Поэтому вот я с Петром знаком. А вы знаете, как, что значит с Петром быть знакомым? Если даже что-то не так было в жизни, ты придешь в Царство Небесное, но он же по знакомству тебе дверь откроет, если кому-то еще не совсем захочет. Поэтому я самый духовный. Знаете, и находились еще те, которые говорили, это все люди. И Петр когда-то Христа предал, так что уж не такой он и духовный может быть, а ты тем более. Я Христов. Но понимаете, когда Павел говорил о том, что вы не совсем правильно рассуждаете, слово Христов не означало в плане того, что он действительно принадлежал Христу, этот человек. Это означало ту категорию людей, которые говорили, а вообще, зачем мне человеческая церковь? Чего я должен ходить на какие-то богослужения? Это все люди. Я очень настолько духовный, что я Вселенской церкви принадлежу. То есть никакой в реальности. У меня напрямую отношение с Богом. Я где-то там дома по воскресеньям на диване сижу, молюсь, все, я Христов, и не надо мне никуда приходить. Не надо мне не ходить ни на богослужение, там, например, если говорить о нашей ситуации, ни в среду, ни в пятницу, ни в субботу на молодежные, ни в воскресенье. А зачем? Я Христов, все, мне это все земное, человеческое не нужно. И Павел говорит, это неправильное отношение. Это не то, что действительно должно быть. И он начинает им раскрывать. И практически все первое послание, частично второе послание к Коринфянам, они объясняют, что означает быть духовным человеком. Каким образом они должны оценивать, испытывать себя. Я вместе с вами немножко хочу буквально посмотреть основные характеристики, основные качества духовного человека. Я уже не буду читать все это послание, поскольку это займет очень много времени, но я надеюсь, что вы сделаете это дома сами. У вас будет хорошее задание домашнее прочитать это послание. Так вот, духовный человек, если рассматривать, вот, может быть, в той последовательности, как Павел это упоминает на протяжении послания, прежде всего, это человек, который исполнен Духом Божьим, который исполнен Духом Святым. И это внутреннее состояние человека, это наполнение, это то, что он должен оценивать, действительно ли Дух Божий пребывает в нем, действительно ли человек имеет помазание Духа Святого в своей жизни. И вот здесь один из вопросов, который всегда возникает, и, может быть, в какой-то мере второе заблуждение, которое бывает иногда у людей, что такое помазание Духа Святого? Потому что часть людей почему-то видят только внешнюю сторону помазания, и для большинства это просто эмоциональность человека. И вот если кто-то проповедует, и, ну, знаете, есть люди разные по своему менталитету, есть люди разные по своему темпераменту, по характеру. И есть люди, которые достаточно активно говорят, жестикулируют, которые достаточно такие, знаете, сангвиники в какой-то мере, может быть, вот, которые являются экстравертами, если говорить о типе их личности, которые, знаете, так очень реагируют и говорят, о, это точно помазание. Потому что смотрите, как он говорит, там где-то голос повысил, там где-то понизил, там он очень так сказал, вдохновляюще и так далее. Вот. Но это еще не всегда помазание. Потому что есть люди, которые хорошие ораторы, но это еще не означает, что они имеют Духа Божьего. Посмотрите вот даже на историю человечества. Гитлер умудрился поднять всю Германию на войну. Он был хорошим оратором, но он не был помазанным Духом Святым человеком. Хотя выступал очень зажигательно. Многие другие люди умудрялись организовывать революции, восстания, прочие другие вещи, потому что не умели вести за собой людей. Они были ораторами, они были эмоциональными людьми. Но это же не помазание Господне. Поэтому даже говоря об этом, когда мы особым образом выражаем наши эмоции, это еще не действие Духа Святого обязательно. Оно может проявляться, и когда Дух Божий в нас, конечно же, это отражается на нашем эмоциональном состоянии. Но в зависимости от того, какие мы сами. Кто-то в присутствии Господнем плачет, кто-то радуется, кто-то руки поднимает, кто-то в это время закрыл глаза и молится. Это по-разному происходит, и мы не можем уравнять и сказать, что именно вот так вот эмоционально должно проявиться помазание Божье. Но помазание Божье – это намного большее. Это действие Духа Божьего внутри нас. Знаете, вот есть несколько вещей, которые в нашей жизни мы должны понимать более глубоко для того, чтобы все-таки искать этого и иметь стимул стремиться к тому, чтобы это было. Вот мы очень много говорим о благодати в какой-то мере. Но благодать само по себе, это слово означает не просто незаслуженная милость, которую Бог проявляет. В какой-то мере да, но если дословно перевести, ну, греческое слово харис, благодать, или хесед, еврейское слово, оно дословно означает незаслуженную милость, но в большей мере это действие, незаслуженное Божьего Духа внутри нас, который меняет нас так, что это изменение становится видным для окружающих. Это достаточно длинное значение этого слова, но это то, что они подразумевали, когда говорили слово «благодать». Когда Бог не по нашим заслугам, но по своей любви и милости Духом Святым действует в нас так, что Он изменяет нас, сделает нас лучшими, и это изменение видно для окружающих. Вот почему Павел часто писал: «Предаю я вас, братья, благодати Божьей». То есть, чтобы Дух Божий действовал в вас, чтобы Он менял вас. И вот то же самое с помазанием Духа Святого. Это не просто эмоциональность, это не просто способность зажечь людей и каким-то образом заставить их вместе с тобой переживать те эмоции, которые ты испытываешь. Это действие Духа Божьего в нас в первую очередь. И сегодня уже читали, кстати, о Скинии. И вот в этих же главах, только если чуть дальше посмотреть, в 30 главе Исход, там описано о елее священного помазания. И там были несколько составных вещей, которые туда входили, и этим елеем помазывали людей, помазывали предметы, которые были посвящены на служение в Скинии. И вот как раз-то составные части вот этого елея священного помазания, они показывали для людей, что на самом деле означает быть помазанным Духом Божьим. Потому что елей в данном случае символизировал как раз-то то, что мы сегодня называем помазанием Духа Святого. Очень часто Бог использовал видимые образы, особенно во времена Ветхого Завета, учитывая, что большинство людей не умело читать, но гораздо проще им было увидеть какие-то символические вещи для того, чтобы понять суть того, что происходит. И вот елей священного помазания с нескольких вещей состоял, опять же, я не буду уже читать, я вам просто скажу. Одно из составных веществ – это была смирна самоточная. Смирна самоточная – это смола, которая выделялась на растении. Вот примерно как у нас выделяется иногда на вишне, на сосне капельки смолы, или похожим образом иногда люди делали, вот как березовый сок мы собираем, делаем надрез, вставляем туда специальный клинышек, чтобы сок капал. Вот они тоже делали надрезы на этом растении для того, чтобы выделялась смола. Эта смола обладала лекарственными свойствами. Ее обычно поджигали, вот этот дым, который шел, его использовали в качестве какой-то мере ингаляции, когда у человека были головные боли или что-то еще подобное, как простуда, для того, чтобы и дать облегчение от головной боли, и с другой стороны обеззаразить, убить бактерии, микробы болезнетворные, которые появились. Смирной точно так же окуривали дома, когда там кто-то был из больных, или когда едкая плесень там появлялась. Вот если посмотреть, даже в Писании есть некоторые упоминания об этом. И в данном случае смирна самоточная символизировала в елее священного помазания то, что Дух Божий, который пребывает в нас, Он дает нам, с одной стороны, утешение, помощь. Когда мы испытываем трудности или проблемы в нашей жизни, Он дает нам успокоение, Он дает нам утешение, Он посылает мир. И с другой стороны, помогает нам бороться с какими-то духовными заболеваниями, которые возникают в нашей жизни. Поэтому действие помазания Божьего направлено на то, чтобы мы внутри имели мир и покой Божий, чтобы мы имели утешение в трудностях и скорбях этой жизни, и с другой стороны, помогает нам бороться в духовных каких-то проблемах, которые иногда возникают в нашей жизни. Следующих два вещества, которые входили в елей священного помазания, это была корица и тростник благовонный. Корица, наверное, для большинства из вас знакома. Ее добавляли в пищу для того, чтобы придать аромат. В некоторых случаях палочки корицы просто помещали в доме в качестве ароматизатора, чтобы был приятный запах. Она сама по себе источала запах. Это пряность, которую торговали на Востоке. Тростник благовонный, там немножко было посложнее весь процесс получения ароматного масла. Обычно его привозили из Египта в Израиль. Когда тростник цвел, там появлялись такие небольшие, маленькие-маленькие совсем цветочки. Сам по себе тростник, он не очень-то большой, такие невысокого роста, значит, стебли, наверху которых что-то типа как султанчика такого. Вот. И он цветет маленькими такими белыми цветочками. И вот обычно, когда он свел, эти цветочки собирали, ложили под пресс, сдавливали очень сильно, выделялось масло, которое имело достаточно хороший, приятный аромат. И обычно девушки, женщины того времени, они не на себя наносили, а они, значит, этот аромат, они на шее носили такие маленькие кувшинчики, где было внутри это масло ароматное налито, и таким образом запах был. Вот это было ароматное вещество. И, соответственно, когда эти два вещества добавляли в елей священного помазания, он имел тоже специфический приятный запах. И когда на человека на голову возливали елей, Другой кто-то, кто проходя мимо, ему не нужно было говорить, что это помазание Господен, потому что он помазан. Можно было просто ощутить этот запах елея, который был. Знаете, когда мы говорим о нашем времени, когда мы это переносим в какой-то мере на помазание Духом Святым, это говорит о том, что когда Дух Божий пребывает внутри нас, Он дает нам возможность, в Новом Завете написано, источать аромат Христового благоухания. То есть это то, что делает Дух Божий внутри нас. Мы сами не способны только своими собственными возможностями быть людьми, которые источают вот этот аромат Христового благоухания, то есть показывают христианство, проявляют влияние на других людей. Но это то, что способен Дух Божий сделать внутри нас. Так, чтобы Бог был виден через нашу жизнь. То, чтобы другие люди, смотря на наше поведение, на наши слова, на наши поступки и многие другие вещи, видели через это Иисуса Христа. И вот как раз-то помазание Духа Святого дает нам способность отражать это. Более того, люди ощущают Божье присутствие тогда в нашей жизни. И знаете, это показывает еще одну вещь очень важную. То, что человек не хвалится собой. То, что человек не проявляет и не кричит на всех углах «Я помазанник Господен» или, может быть, значок большой вешает со словами «Я помазанник». Не в этом плане. Если я использую одеколон, не нужно мне об этом говорить, достаточно подойти и можно ощутить этот аромат. То же самое касается Духа Святого. Если мы действительно исполнены Духом Святым, не нужно об этом говорить, люди будут видеть это через нашу жизнь, наши поступки, через то, как мы к ним относимся, как мы действуем. Если мы не имеем Его, мы можем кричать сколько угодно, от этого Его не прибавится. Вот поэтому это вещество, или эти две составляющие показывали то, что Дух Божий делает нас способными отражать Иисуса Христа в нашей жизни. И с другой стороны, показывает другим людям, что они видят в нас служителей Божьих. Следующее вещество, которое входило в елей священного помазания, это была кассия. Кассия – это тоже одно из растений, чем-то похоже на чайные кусты. С него обычно собирали кору или листья, их высушивали, заваривали чай. Это было одно из самых сильнейших слабительных того времени. Его, кстати, до сих пор в медицине используют, особенно когда делают операции на желудок или на кишечник, чтобы быстрее помочь очиститься, и при этом оно не вызывает аллергических реакций у человека. И здесь немножко странно в какой-то мере, для чего слабительное было в елее священного помазания, тем более учитывая, что его на голову выливали, а не вовнутрь принимали. Но оно символизировало собой очищающую деятельность Духа Святого. Смотрите, братья мои и сестры, когда мы приходим к Богу, когда мы хотим трудиться для Бога, все равно мы остаемся людьми, и у нас есть определенные недостатки. У нас есть определенные черты нашего характера, которые в той или иной мере могут препятствовать действию Божьей благодати внутри нас, могут препятствовать в том служении, которое Бог нам поручает. И Бог заинтересован в том, чтобы то призвание, которое Он дал нам, мы могли исполнить. Мы могли сделать его в нашей жизни. И таким образом Дух Божий, который пребывает внутри нас, Он изменяет нас, очищая нас от того, что мешает действию Божьей силы в нашей жизни. Избавляет нас от того, что, в общем-то, препятствует в нашем служении. И мы, может быть, не всегда это замечаем, но люди со стороны будут говорить: «Смотри, как этот человек изменился, он стал другим». Потому что Дух Божий выводит с нас то, что не является правильным с точки зрения Писания. Помогает нам изменяться, если мы пребываем в помазании Господнем. И последнее вещество, которое туда входило, это было оливковое масло. Оливковое масло использовали для того, чтобы приготавливать пищу, и использовали в качестве вещества, которое наливали в лампады, зажигали. Это было горючее вещество. Это показывало, с одной стороны, что Дух Святой питает нас, объясняет нам Священное Писание, дает нам духовную пищу. С другой стороны, Дух Святой делает нас ревностными по Богу. Зажигает нас, мы не будем холодными, мы не будем теплыми, мы будем горящими для Бога. И вот поэтому этот елей символизировал. Поэтому, когда мы говорим о помазании Духа Святого в нашей жизни, это говорит о том, что Дух Божий делает в нас для того, чтобы мы могли исполнить служение, которое Бог нам поручил. И поэтому первый признак духовности человека – это тогда, когда человек действительно пребывает в общении с Богом, ищет помазание Духа Святого и имеет его в своей жизни. Следующее, о чем говорит Павел, что духовный человек – это тот человек, который имеет мудрость от Бога. И это мудрость, которую он получает как раз-то вот как результат действия Духа Святого в его жизни. Это мудрость в поступках, это мудрость в словах, это мудрость в том, чтобы дать правильный ответ, это мудрость в том, чтобы правильно понимать Священное Писание. И таким образом, мудрость, которую Бог дает, дает возможность человеку иметь правильную оценку того, что происходит, иметь правильное духовное зрение. Вот я лишь один пример библейский приведу. Помните, когда Елисей вместе со своим слугой находился в Самарии, и когда неприятельские войска окружили город? Этот слуга метался со стороны в сторону и говорил: «Все, отец мой, погибли мы, окружили нас, нам нету выхода никакого. Как ты можешь быть спокоен?» А Елисей спокойно находился. И потом написано: помолился Елисей, открылись глаза у его слуги, и он увидел войско небесное, которое окружало то место, где находился Елисей со своим слугой, и он увидел, что те, которые с ними, гораздо больше этого неприятеля, и он успокоился. То есть он увидел по-другому ситуацию. Так вот, духовный человек – это тот, который имеет мудрость от Бога, который правильно, с Божьей точки зрения, оценивает то, что происходит. И отсюда следующая черта или характеристика духовного человека – это то, что духовный человек никак не судит прежде времени. Даже если он имеет понимание, даже если он имеет знание чего-то, он не спешит выносить суждение. Потому что очень часто бывает так, что мы видим что-то только поверхностное, и мы можем ошибиться. И нам кажется: «А как он так мог поступить?» Когда мы выясняем до конца, мы совсем по-другому можем относиться. Одна из ситуаций, опять же, библейских, когда Анна пришла в храм помолиться, и когда она там стояла, скорбя душой, молча у этого алтаря, Илия священник поспешил вынести суждение. Он увидел, что она стоит, вроде бы ничего не делает, и даже губами не шевелит, и подумал, что она пришла среди дня, да еще и пьяная. И он пришел, начал ее осуждать. Она говорит: «Я абсолютно не такова. Я скорблю перед Богом, и я хочу, чтобы Бог ответил на мою молитву». И он изменил свое мнение, и даже Бог, использовав его в то время, дал утешение, сказал, что через год, то есть даст тебе Бог сына, услышишь ты молитву, и в итоге родился Самуил. То есть очень часто бывает, мы поспешаем выносить о ком-то суждение, не увидев до конца, в одну или в другую сторону. Духовный человек никак не судит прежде времени, он молится, чтобы Бог ему открыл, чтобы Бог показал. И, соответственно, его суждение, опять же, не осуждение, а именно оценка. И когда он знает оценку, даже если видит что-то негативное в человеке, он делает то, о чем Павел говорит: если ты замечаешь, что кто-то согрешает, ты, как духовный человек, должен исправлять такового, чтобы он изменился к лучшему, помочь ему восстановиться. Следующее, что свойственно духовному человеку, уже мы немножко говорили об этом в начале, это то, что духовный человек не спорит о своих лидерах. Как это было в Коринфской церкви, когда они пытались выяснить, кто из них более духовным. Потому что мы понимаем, что все мы зависимы от Господа. Никто из нас не зависим от человека в понимании духовности. Если Бог поставляет служителей в церкви, если Бог ставит кого-то, написано, иных пастырями, иных учителями там, и так далее, то это для того, чтобы направлять церковь, для того, чтобы помогать друг другу. Но человек никогда не заменит и не будет посредником между вами и Богом. Вы не можете приходить через пастора к Богу. Он может помочь вам найти путь к Богу, подсказать, как вам поступать, но вы должны иметь личные отношения с Господом. Вот почему Писание говорит о том, что неправильно, когда кто-то надеется на человека, кто-то ищет покровительство человеческого. Мы должны искать покровительство Божьего. Мы должны стремиться к тому, чтобы мы были в правильных отношениях с Богом. Люди меняются, и многое может происходить, но когда мы доверяемся Богу, и когда мы смотрим на Него, нас никто не смутит. И поэтому духовный человек не человеческого покровительства или лидерства ищет, он ищет отношений с Господом. Он стремится к тому, чтобы именно с Ним иметь правильные отношения, что, соответственно, будет выражаться и на его правильном поведении в церкви. Следующее качество или характеристика духовного человека – это то, что духовный человек не безразлично относится к тому, что происходит в церкви. Он служит Богу. Он является тем человеком, который не просто занимает место в церкви и думает, что таким образом он служит Богу, что пришел на служение. В большей мере, когда мы приходим на служение, Бог нам служит, чем мы Богу служим. Ну, если только не считать во внимание, когда мы молимся друг за друга, когда мы приносим пожертвования десятины в церковь, когда мы какое-то непосредственное служение выполняем. В большинстве случаев Бог обращается к нам, Бог дает нам духовную пищу, Бог помогает нам, восстанавливает нас, учит нас, назидает нас и так далее. Вот. Но наше служение – это то, что мы лично делаем для других, что мы делаем в церкви. И служение разнообразное, это не обязательно только служение, которое, может быть, является таким, знаете, очень публичным, как, например, я сейчас для вас проповедую. Есть разные служения, которые, может быть, невидимы для других, но которые настолько важны и необходимы для того, чтобы было устройство в Доме Божьем. Поэтому духовный человек – это тот человек, который ищет свое место в церкви, который молится о том, чтобы Господь показал, чем он может послужить ему. Может быть, молясь за кого-то, может быть, посещая кого-то, может быть, участвуя в группе прославления, в хоре, в проповеди, в домашней церкви, где-то еще. Есть очень много разных служений. Но это человек, который не безразличен к тому, делает он что-то для Бога или нет, но который ищет этого. И следующее, если даже он нашел служение, если он что-то делает, духовный человек – это тот, который верен в своем служении. Он не делает его просто так. Ну, надо сделать, да, да, так и быть, я это сделаю. Писание говорит, апостол Павел им подчеркивает, это 4 глава послания Коринфянам 1 стих. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. То есть люди должны видеть в нас тех людей, которые служат Богу. Но с другой стороны, 2 стих продолжает. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Верным быть в том призвании, которое Бог дал. Исполнять максимально, насколько мы можем, то, что Бог нам поручил. Понимать, ощущать свою зависимость от Бога. Молиться, чтобы Бог нам помог исполнить наше призвание. И если мы будем в этом постоянны, это признак нашей духовности. Следующий момент, который свойственен духовным людям, это духовный человек не мудствует сверх того, что написано. Опять же, Павел, продолжая, 4 глава, 6 стих, пишет, «Это, братья, приложил я к себе полосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». О чем это говорит? Это говорит о правильном духовном питании. Откуда человек начинает мудствовать сверх того, что написано, когда он не точно знает то, что написано. И когда он больше уделяет внимание различным каким-то учениям, чем непосредственно Библии. Вот почему очень важно исследовать Священное Писание. Вот почему очень важно действительно исполнять то, что там написано. Не традиции свои использовать в первую очередь и Библию подгонять под них, но свои традиции основывать на Священном Писании. И поэтому понятие мудствовать сверх того, что написано, это когда человек прибавляет что-то к Писанию. Когда он считает, что можно это еще добавить, и я только таким образом улучшу его. Нужно еще и вот это, и даже если Бог об этом не говорит, не требует, ну все равно, это же будет к большей духовности служить. Ничуть, абсолютно. Поверьте мне, мы никогда с вами не придумаем что-то лучше, чем уже Бог сказал. Мы никогда не сможем найти еще дополнительные запреты, кроме тех, которые Бог сказал, которые необходимо делать. Мы можем только усложнить путь человека к Богу, но ничуть не упростить его. Более того, мы понимаем, что наше спасение не основано на делах, оно основано на вере в Бога. Наша награда от наших дел зависит. И поэтому духовный человек не мудствует сверх того, что написано. То есть он не добавляет ничего к Библии. Он не использует человеческих учений, которые противоречат тому, что написано в Священном Писании. Он не пытается делать то, чего Бог никогда не требовал или не требует, думая, что таким образом он будет более духовен, если он сделает больше, чем то, что написано в Писании. Духовный человек, который исполняет Божье Слово в своей жизни. И следующее, духовный человек не превозносится в своем служении. Это человек, который не гордится своими достижениями, который понимает, что все то, что он имеет в своей жизни, он имеет от Бога. И через то, что он делает, он воздает славу Богу. Он не приписывает это себе и не думает, во какой я духовный, чего я достиг. И обычно, когда человек начинает хвалиться своей духовностью перед другими, это не истинный признак духовности, это в большей мере как раз-то его какая-то внутренняя гордость. Это не означает, что мы не должны трезво оценивать себя и понимать, в каком мы положении находимся. Потому что есть другая крайность, когда человек вообще никак к себе не относится. Я самый плохой, я самый ужасный, да у меня никогда ничего не получится, да я никогда не смогу, да я такой, да я там раб рабов и тому подобное. А вот, и он думает, что в этом тогда есть истинная духовность. Умолить себя как только можно. Но это, вы знаете, тоже ложное умоление. Мы должны понимать, что дал нам Бог. Если мы видим, что Бог дал нам способность петь, значит, мы должны петь, не нужно отнекиваться. Да ладно, да я не умею, да что вы, да я никак. То есть Бог дал, мы должны быть благодарны Богу. Бог дал вам другую способность, будьте благодарны. То есть умейте правильно оценить. Вот почему Павел советует, говорит, что думайте правильно о себе, скромно, но по мере того, что Бог вам дал. То есть не умаляйте в себе то, что Бог вам дал. Имейте правильную оценку. Но опять же, не превозноситесь над другими. И духовный человек правильно понимает это. Следующее, духовный человек хранит себя в чистоте. Он стремится к тому, о чем говорит Писание, святой досвящается еще. Он наблюдает за собой, за своей жизнью, за своими поступками. Духовный человек радуется жизни, он не ропотник. Это тоже очень важное качество. Потому что очень многие думают, что духовный человек – это тот, который очень серьезный. Есть даже такое выражение, не библейское, правда. Праведник едва улыбнется. Слышали, может быть. Так вот, духовный человек – это человек, который умеет радоваться жизни. Бог дал нам жизнь. Бог дает нам благословенные моменты. Почему мы не можем радоваться? И Писание очень много говорит, радуйтесь о Господе. Радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Пусть радость будет. Одна из частей плода Духа Святого тоже радость. И эта радость должна быть видна в том числе. Не так, настолько она у меня глубоко, что ее никто не видит, но я радуюсь, просто никто не замечает этого. Радуюсь — это когда я радуюсь, когда люди видят действительно, что я радуюсь. Проповедь никогда не приводит к духовности. И поэтому духовный человек радуется жизни, и Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и всем довольным. Духовный человек имеет любовь к ближним и стремится достигать ее. Это означает и сострадание, это означает и правильное отношение, это означает и поддержка, даже тех, кто ступился и упал, это означает наша доброжелательность, это означает нашу готовность помочь другим. Это все вместе в себя включает. И последнее – это то, что духовный человек всегда испытывает, оценивает себя, в вере ли он находится. Не только перед участием в причастии, не только когда заканчивается год и нужно дать оценку, не только тогда, когда, может быть, нужно характеристику куда-то написать. Он это делает постоянно, оценивая себя, действительно ли он в правильных отношениях с Богом. Делает для того, чтобы увидеть себя глазами Божьими, исправиться, если что-то не так, чтобы в итоге, придя перед Божий престол, услышать слова, что он был добрым и верным рабом Господним. И знаете, я хочу вам сказать, что даже при всем этом, если даже чего-то нет в нашей жизни, молитесь, Бог вам даст. Нет безнадежного состояния. Даже при том, что было у коринфян, Павел там у них говорит в одном месте, что даже у язычников того нету, что у вас в церкви произошло, настолько вы там допустили грех. При этом вначале он к ним обращается как к святым Божьим, имея в виду, что если даже вы согрешили, вы имеете возможность раскаяться перед Богом, попросить прощения, Бог вас простит и опять вас будет видеть такими людьми. Поэтому пусть Бог поможет, чтобы вы действительно имели правильную духовность в вашей жизни, чтобы, оценивая себя, вы могли спокойно, не с гордостью, не с завышенной самооценкой, но просто констатируя факт, сказать: «Да, я духовный человек, потому что я нуждаюсь в Боге, потому что Дух Божий пребывает во мне, потому что я стремлюсь и ищу этого, осознавая свою зависимость от Бога каждый день, но я знаю, что я исполняю Божью волю, что я стремлюсь это сделать в своей жизни». Поэтому я хотел бы сейчас вместе с вами помолиться, чтобы Бог благословил каждого из нас, чтобы мы действительно были библейские духовными людьми.